Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Колонна, в которую входило 5 восстановительных поездов, неторопливо, но настойчиво двигалась за фронтом со всем своим скарбом. Измерительными приборами, башмаками, шпалами, рельсами, стрелочным и сигнальным хозяйством да разномастным людом, большей частью негодным для строевой службы. Все это хозяйство и умаянных тяжелой работой стройбатовцев возглавлял инженерный генерал Павел Аркадьевич Спыхальский, по фамилии судя, выходец из поляков. Но кроме фамилии, всегда почему-то сконфуженного и утомленного лица до неистребимой вежливости, ничего уже в генерале европейского и тем более шляхетского не осталось. Жил и работал Павел Аркадьевич в 4-осном пассажирском вагоне, на котором сквозь копоть еще просвечивали болотного цвета краска и черные буквы «Мозг». Да еще какие-то загадочные знаки, которыми так любят железнодорожники озадачивать технически безграмотную публику. Гопстоп ГРЭРП. Кетч в репмест. Поселок 60 тонн тормоз Матросова. К вагону этому с двух сторон были прицеплены ржавыми фаркопами платформочки на дребезжащем, прихрамывающем ходу. С них торчали дулами кверху спаренные пулеметы, давно уже вышедшие из употребления в боевых порядках и потому отправленные в тыл. Возле пулеметов постоянно дежурили обезжиренные солдаты, попавшие сюда из госпиталей и делавшие вид, что зорко следят они за небом, бдительно стерегут генеральский вагон и все сложное хозяйство. В классном вагоне обитала еще фронтовая концертная бригада, и были там курящие певички-плесуньи, хотя уже и перестарелые, но лихие были 2 баритона. Один тенор, частушечник. Гитарист, он же и конферансье, еврей Брамса, выдававший себя за цыгана, был фокусник Маркел Ростович, он же по совместительству администратор. В годы нашей эры Маркел Ростович содержал собственное заведение с бильярдом в городе Калуге, а после наловчился колоть себя кинжалом, вынимать из ноздрей бумажную ленту и делать огненный смерч, зажигая бензин во рту. Генерал Спыхальский, хотя и руководил всеми восстановительными путейскими работами и, должно быть, успешно справлялся с должностью, так как ему выдали уже 2 ордена сам, однако, тоже был в подчинении и подвергался строгой опеке со стороны проводницы Анастасии Поликарпов-Покорбаковой, которую, впрочем, навеличивал лишь он один, а остальные кликали попросту тетей Тосей. Небольшого ростика, с чуть тронутым оспой лицом и оспой уже полусведенными руками. Женщина эта, всю жизнь проработавшая проводницей на поездах дальнего следования, знала и понимала всякий народ, умела с ним обращаться, была с ним в меру строга и без меры насмешлива. Рожденная вятской землей, в долгих своих странствиях она так и не утратила вятского сыпучего говорка. Сохранила, да еще и приумножила в дни войны трудолюбие, которым отличалась еще в девках. И если уж прямо говорить, генерал и особенно концертная бригада без тети Тоси, чего полезного сделали бы для фронта? Артисты даже из вагона не смогли бы на свет Божий выйти, не говоря уже о сцене, где все видно и заметно. В пути следования оба баритона, певички и танцорши так, видать, кутили, что явились к месту назначения вовсе в непригодном виде. Нахохотавшись вдосталь над приунывшими артистами, тетя Тося удовлетворенно заметила: ладно, хоть гитару с аккордеоном не пропили. И стала соображать, как его что одеть концертную бригаду, которая впала в апатию, не шевелясь, лежала по полкам и лишь изредка напоминала о себе слабыми стенаниями, умоляя подать воды и пищи. Из вагонных простыней тетя Тося сконструировала дамам платья и вышила их крестиком. Мужчинам она изготовила брюки и куртки из одеял, а манишки. Из-под шторников, накаивая артистам, чтобы не входили в раши, не шибко бы махали руками. Так как материя состоит из полубумажной ткани, и манишки могут запросто лопнуть во время исполнения номера. Когда замолкла швейная машинка в купе тети Тоси, когда артисты пододелись, причесались и стали глядеться в зеркала, восхищаясь собою, тетя Тося сообщила, что все эти дни штурмовала генерала Спыхальского и добилась, чтобы артистов обмундировали как настоящих бойцов. «Вы гений, тетечка Тосечка», — заявил тенор и поцеловал ей ручку, а поцеловавши, тут же грянул жизнерадостно. Сердце красавицы. Склонно к измене. Тенор после первого же выступления перед массами променял и пропил тете Тосину одежку. Его примеру последовала и вся остальная капелла. Окаянные. Ругала тетя Тося затаившихся на полках артистов. Чисто ребятишки. Хуже ребятишек. Где я на вас имущество наберусь? Но вскоре все образовалось. Артистов одели в военное обмундирование, и хотя оно поступило из БУ, то есть было уже в употреблении, артисты так гордились им, что пропивать форму у них не хватило решимости. Потом какой-то московский театр пожертвовал боевой бригаде костюмы, фраки, настоящие манишки и клеенчато блестевшие туфли. Забот тети Тоси прибавилось. Надо было все это имущество чинить и гладить, а кроме того в узле носить его на концерты и, терпеливо дождавшись конца выступления, тут же снять фраки, ботинки и прочее с артистов увязать и спрятать в тайное место. В пути следования концертная бригада как-то сама по себе разрасталась. Особенно запомнилось тете Тосе явление народу чечеточника и гитариста, а затем и конферансье Брамса, как потом оказалось, фамилии, образовавшейся из Абрамсона. Это случилось на Украине. Ночью поезд остановился в темной и плоской местности. Вверху гудели самолеты, никто не знал, наши это или чужие. И машинист на всякий случай закрыл поддувало паровоза, чтобы труба не сорила искрами и ничего не демаскировала. Артисты спали. Генерал Спахальский отдыхал. Солдаты на платформах крутили на звук самолетов пулеметами, но не стреляли и кашляли в кулаки. Тетя Тося выметала мусор из тамбура, освещая его притемненным фонарем, и забылась в работе. Послышались царапанья в дверь вагона и какой-то скулящий голос. Подумавши, что эти опять какой-нибудь всеми брошенный пес, а на ее вагон почему-то всегда набредали все брошенные и обездоленные. Она отбросила железную защелку, открыла дверь и чуть было не опрокинулась назад. Перед дверью стоял ногой человек с двумя полосатыми арбузами под мышками, и по лицу его текли слезы, скатываясь на волосатую грудь, в которой запуталась сенная труха. На человеке обнаружилась набедренная повязка из холщового мешка, а больше ничего на нем не было. «Господи!» Сотворив крестное знамение и поднимая оброненный веник, сказала тетя Тося. «Ты не из преисподней ли?» «Я Брамса», — наконец разобрала тетя Тося. Человек протягивал арбузы и шевелил спекшимися черными губами. «Хлеба. Крошечку хлеба». Тетя Тося помогла Брамса подняться в вагон, налила ему чаю, дала хлеба и услышала повесть, которой печальнее еще не слышали на свете. Калькулятор бердичевского кожевенного комбината Абрамсон бежал от фашистов из родного города. Он пошел на восток, чтобы вступить в ряды Красной армии. Ему приходилось в пути прятаться. А фронт так быстро катился на восток, что изнемог он в пути без пищи и крова. И тогда мивые советские патриоты спрятали его на бахче, да и забыли о нем. Он честно сторожил эту проклятую бахчу, обносился как пустынник. Арбузов же до того наелся, что теперь до конца дней своих не сможет их не только есть, но и смотреть на них едва ли без отвращения сможет. Ночью тетя, Тося и пустынник накатали полный тамбур арбузов, и Брамса определился спать в вагоне. «Я еще одного артиста подобрала», — объявила утром тетя Тося. «Вот это уж артист так артист». Так Брамса оказался в концертной бригаде, выучился отбивать чечётку, вращать печальными глазами, дубасить кулаком по струнам, а больше по корпусу гитары, и выкрикивать. «Да, Черелло-Морелло, асса!» И когда он плясал, люди военные немели от искусства, и лишь кто-нибудь задушенно выдыхивал. «Во дает цыган!» — вобацает подлюга. А перед Брамса солдатские лица крутились арбузами, и по ночам его преследовали арбузные кошмары. И если он сердился на кого, слал самое страшное проклятие. Шоб ты всю жизнь арбузами питався. Тетя. Тося не только обшивала, обмывала, обихаживала и приводила в потребный вид после банкета к свою публику. Она еще готовила еду, для генерала Спыхальского, получая отдельный для него паёк из военторговского вагона лавки. Само собой, часть этого пайка и часть наибольшая стараниями тёти Тоси доставалась артистам, и они говорили ей я за это комплименты, передаривали даренные им цветы, целовали ручку. Ни разу, впрочем, не поинтересовавшись, как она все успевает и спит ли когда-нибудь. И вот однажды, это уже где-то за Днепром, случилось небольшое, всех немало повеселившее происшествие. Генералу Спыхальскому вместо мясных консервов выдали в качестве пайка живую курицу. Тётя Тося принесла её в вагон, пустила в туалет и нащипала крошек. Курица. Совершенно не сознавая, куда она и зачем попала, приводя себя в порядок, женственно ощипалась, деловито и нежадно поклевала крошки, наговаривая при этом умиротворённо. Как на крестьянском дворе. «Ечко наращивает», — заключила тётя Тося и пощупала курицу. Всё оказалось в точности. Курица была с яйцом и, отпущенная на пол, снова заворковала, не понимая, что через час-другой должна быть ощипана, сварена и съедена. Вечером в вагон, как всегда голодные, но бодрые, шумом, звоном и бряком вломились артисты. Приволокли огурцов, помидоров и хлеба, стали мыться и, обнаружив в туалете курицу. Пришли в умиление, разговаривали с нею, пугали гитарой. Но курица эта, должно быть, видала виды из полотенечной вешалки, которую приспособила вместо насеста, не слетала, а, открыв один глаз, копошилась и по-старушечьи недовольно ворчала. Подав в купе генералу скромный ужин, тётя Тося помялась и сообщила, что хотела приготовить курицу, но она с яйцом оказалась. Вот как. Изумился генерал. Спыхальский. А как вы узнали? Так вот и узнала. Генерал озадачился. Подумав крепко, выдвинул предложение. Может, потом. Ну, когда она. Хэм. Ну, когда она родит яйцо. Утром тётя Тося услышала, как за стенкой её купе в туалете что-то начало постукивать, кататься в стоковой лунке на полу. И тут же весь вагон был поднят на ноги боевым кличем курицы, в срок исполнивший своё дело. Тёплое. Розоватое яйцо переходило из рук в руки, будто невиданное творение природы. И когда дошло до генерала Спыхальского, и тётя Тося объявила, что вот и завтрак генералу Бог сподобил, он несмело полюбопытствовал, как, мол, быть нельзя же, мол, держать птицу в управленческом вагоне. Тётя Тося, потупясь, согласилась. Нельзя, непорядок. И словно виновата во всём была сама, довела до сведения генерала, что курица снова с яйцом. «Да что вы говорите?» — вовсе изумился генерал. «Не могу постигнуть, Анастасия Поликарповна, как же вы всё-таки узнаёте, что она с яйцом?» «А и не пытайтесь, не постигнете», — сказала тётя Тося и, как о вопросе, окончательно решённым объявила. «Значит, курицу не режем». Курица упорно боролась за сохранение своей жизни. Она каждый день выкатывала из себя яйцо, куткудахтала, извещая об этом войной охваченный мир, и в конце концов отстояла право на существование. Проводница оборудовала ей гнездо за унитазом, кормила и поила её и, развлекаясь, разговаривала с этим, по утверждению тёти Тоси, совершенно разумным существом. А ещё болтают, что курица — не птица, баба, не человек. Подвергла сомнению старинную поговорку проводница. Артисты напрягали умственные способности, чтобы придумать имя курицы. Называли её и Джильдой, и Эдой, и Карамболитой, но курица почему-то отреагировала на Клеопатру. «Клеопатра так Клеопатра», — решил коллектив, закрепил за хохлаткой древнее имя, да и баловать её начал всевозможными подношениями. Но тётя Тося немедля осадила сердобольных артистов, утверждая, что если курица зажиреет, перестанет нестись, и тогда боевой её путь тут же завершится. В который уже раз, поразившись тёте Тосиной проницательности, артисты подношения прекратили и вплотную занялись воспитанием Клеопатры. И скоро смекалистая курица выходила на прогулку из вагона, копалась возле насыпи, отыскивая пропитание. А когда раздавался гудок, турманом влетала в тамбур и спешила на своё законное место. Весь поезд, весь трудовой его народ знал и остерегал Клеопатру, и вспоминал свой дом, хозяйство при виде такой домашней живности, чего-то поклёвывающей, чего-то наговаривающий либо хлюпающий в придорожной пыли и дремлющий на солнце. Первое время Клеопатра боялась бомбежек, вихрем влетала в вагон и забивалась под отопительные трубы. «Где ты, матушка? Где ты, Клеопатрушка?» Звала ее тетя Тося, когда самолеты, отбомбившись, улетали. Клеопатра вылазила из засидки, судорожно подергивала шеей, и у нее слабели ноги. Нестись после этого она не могла дня по два и есть тоже, лишь пила воду. Но постепенно и она вжилась в военную обстановку, не паниковала уже. И когда начинали бить зенитки, греметь разрывы, возмущенно кудахтая, прыгала и нервно целилась клювом в самолет. Так бы начисто и склевала эту нудно жужжащую муху. Дальше и дальше на запад следовала Клеопатра, исполняя аккуратно свою службу и мирясь с дорожными неудобствами и тревогами, которые добавляли еще эти веселые люди, артисты. Только выйдет, бывало, погулять Клеопатра, только займется она промыслом, паровоз и загудит. Клеопатра немедленно снимается с земли и летит в вагон. Посидит, не трогается вагон. Выйдет в тамбур, осмотрится и снова на землю. Артистам потеха, опять на гудок жеманут, и опять курица мчится в вагон. «Лешие», — ругалась тетя Тося. «Вы меня с ума свели. Мало вам этого, за курицу взялись». Похохатывают артисты, кудахтает возмущенно курица, идут поезда следом за фронтом, и тянется за ними восстановленная нитка пути меж порушенных вокзалов, станций, городов и селений. И никому не ведомо, что где-то далеко-далеко, в больших и строгих кабинетах наркомата путей сообщения, военных ведомствах, а возможно, и в самом комитете обороны уже бесповоротно решена участь Клеопатры, да и всего ведомого тетей Тосей народа. Генерал Спыхальский был известный не только в нашей стране, но и за кордоном теоретик и спец по железнодорожным мостам. И когда легче сделалось на фронте, а разрушенные мосты лежали в Днепре, Десне и прочих реках, возникла большая необходимость в инженерах такого профиля. Отозвали в тыл Павла Аркадьевича для более важной работы. Растроганно прощались с ним работники восстановительных поездов. Артисты по этому случаю раздобыли самогонки, и генерал, отроду не пьющий, оскоромился, приняв стопку бурякового зелья. А тетя Тося прослезилась и перекрестила на прощанье генерала, которого чтила за культурность и совсем не генеральское горло. Павел Аркадьевич заглянул в засидку Клеопатры, поерошил на ней перья, улыбнулся и сказал, смущенно моргая: «Вот ведь странность какая». Он не пояснил ничего, но всем было понятно, генералу жалко покидать Клеопатру. Вскоре прибыл высокий с зычным голосом человек, который уже назывался не просто генералом, а генерал-директором. Одет он был наполовину в железнодорожное, наполовину в военное. Принимая хозяйство, генерал-директор увидел беспечно копающуюся Клеопатру и ткнул в нее пальцем. «Это что? Курица?» Чуя надвигающуюся грозу, как можно спокойнее ответила тетя Тося. «Вижу, что не гусь. Я спрашиваю, почему она тут?» «Она яички несет», — пояснила тетя Тося. «Я яички», — рявкнул генерал, и румянец покинул. Его лицо. «Вы, может, еще конюшню тут разведете. Зачем же конюшню-то? Курица. Она опрятная, места мало занимает, а вам каждый день свежее яйцо будет». «Оробев», — сказала тетя Тося и схватилась за последнюю возможность. «Мы к ней привыкли. Как к человеку. Мало ли к чему вы тут привыкли», — взревел генерал. «Безобразие. Бедлам. Не железнодорожная часть, орс какой-то, подсобное хозяйство. Цирк. Власть есть власть, с ней не заспоришь. Это тетя Тося давно уже и прочно усвоила. Она спрятала Клеопатру под шинель, отнесла зенитчикам, и, заручившись уверением, что те не употребят ее в пищу, попросила выпустить курицу на какой-нибудь станции или возле села, где увидят они других куриц и не будет поблизости собак. Зенитчики пытались выполнить все, как им было велено. Завидев обоч линии села, мало побитое, садами окруженное и белые россыпи кур, они на полном ходу поезда выпустили в полет Клеопатру. Курица благополучно приземлилась и возмущенно закричала, не понимая такого к себе отношения, и тут же увидела убегающий от нее, такой знакомый, обжитый ею зеленый дом на колесах. Хлопая крыльями, она ринулась следом и где бегом, где летом настигла вагон, взлетела, пытаясь заскочить в тамбур, но дверь оказалась запертой. Клеопатра ударилась в стекло. Ее отбросило под колеса, завертело и швырнуло на откос. Комком катилась она по насыпи, перевертываясь через голову, буся пером. Хлопнувшись несколько раз, прошла винтом по земле и утихла Клеопатра, мелькнув белым пятнышком вдали. Тетя Тося закрылась в купе и плакала в фартук. Артистки зарылись в подушки лицами, баритоны, стиснув зубы, угрожающе молчали. Тенор беззвучно рыдал, уткнувшись лбом в стекло. Маркел Ростович хмурился и, пытаясь утешить свою труппу, говорил о каких-то безымянных жертвах войны. Шептом. «Генералу весь век арбузами питаться», — прошептал Брамса с ненавистью. Тетя Тося придумала генералу казнь еще более жестокую. Чтоб он 3 года кряду ваши концерты слушал. Неделю спустя новый генерал приказал через посредство адъютанта, этакого рыхленького, с бабьими бедрами лейтенантика, собрать имущество и переселить артистов в другой вагон. Шумят больно. С удовольствием. С радостью. С великим наслаждением. Восклицали артисты так, чтобы слышно было генералу, запершемуся в купе. Тенор, покидая вагон, истошно рванул. «Смейся, паяц». Но допеть ему не дал адъютантик. Совершенно потрясенный, он возник откуда-то и беззвучно открывал и закрывал рот. Но хотя он и беззвучно это делал, все равно понятно было. «Да вы с ума сошли. Товарищ генерал работают. Мы тоже работаем, между прочим». Отшил адъютанта тенор и хлопнул дверью вагона так, что на столе генерала опрокинулся стакан с чаем и облил ему форменные штаны. Неприютно. Сиротливо и худо жили артисты в отдельном вагоне. Они уж подумывали, не продать ли им парадные костюмы и после этого, может быть, месть какую придумать. Ну, например, трахнуть кирпичом в окно генеральского вагона или в программу концерта включить ехидную частушку. Но все обошлось благополучно. Явилась в вагон людей искусства тетя Тося с сундучком и швейной машиной. Артисты догадались, что она к ним насовсем и жить без них не может. Смех и слезы, объятия и поцелуи. «Охреди вы, охреди», — ругалась тетя Тося. «Эко-вагон-то устряпали. Мне тут месяц скрести не отскрести». Вовсе построжев, прокурорским тоном спросила. Форму концертную, небось, успели прокутить. Тенор встал перед тетей Тосей на колени, каясь. Были. Были такие черные мысли и поползновения. «Вовремя, вовремя я уволилась», — сказала тетя Тося и стала с великой обидой рассказывать, как новый генерал вызвал из Москвы личного повара и проводником мужчину назначил, чтобы, говорит, «ничего такого». Артисты, оскорбившись за тетю Тосю, хотели тут же идти к генералу и высказать ему все, что они о нем думают. Еле остепенила их тетя Тося, а остепенив, и за дела принялась. И так вот, с этими ребятишками. Как она называла артистов, проработала она до конца войны. Сейчас тетя Тося живет в Подмосковье в маленьком прохладном домике. На полу там лежат веселые деревенские половики, стоит узенькая кровать с кружевной прошвой, сундучок старинный стоит в углу, а над ним икона в обгорелом окладе. На стене репродуктор, который говорит от гудка до гудка, и тетя Тося ругается, когда тот слишком уж заговаривается. Есть еще у тети Тоси 2 сотки земли и палисадник перед домом. И в огороде, и в палисаднике растут у нее овощи, но большую часть земли покрывают цветы, которые она никогда никому не продает, считая грехом это тяжким. И еще одна особенность. Тетя Тося никогда не держала и не держит кур, хотя все условия вроде бы для этого есть. На стене ее домика рамки с фотокарточками. И среди них несколько тусклых, наспех и худо отпечатанных карточек военной поры. Она и с ними разговаривает, но уже никого не бронит. Павел Аркадьевич Спыхальский долгое время слал тете Тосе поздравительные открытки ко дню 8 марта, к Новому году и к празднику железнодорожников. А потом открытки перестали приходить, и тетя Тося из газет узнала, что генерал Спыхальский скончался. Она сокрушалась, что не побывала на похоронах и не смогла помочь в приготовлении поминального стола. Но соседки объяснили ей, что у таких больших начальников поминок христианского вида не бывает, и она огорчилась еще бы. Артисты так ни разу и не написали тете Тосе, хотя сулились, помните, любить ее вечно. Однако не в обиде на них тетя Тося. Ребятишки ведь, какой с них спрос. 1970. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.